Мудрость – это то, что царь Соломон однажды просил у Бога. Мы помним. И Бог и наделил его таким образом, что о его мудрых решениях ходили по тогдашнему миру легенды. Люди приезжали, чтобы воочию увидеть царство Соломона. Более того, мы находим в Библии три книги, которые Соломон оставил. Это книга «Притч» известная, сейчас мы будем из нее читать. Это книга пророка Екклесиаста и это книга «Песни песней». И вот как раз книга «Притч», в книге «Притч» в Библии сохранено очень много мудрых высказываний, важных жизненных принципов, которые Соломон оставляет после себя. Что интересно, Соломон наблюдал за всем животным окружающим миром. Действительно, вот Бог создал вокруг нас. И вот мы слушаем, когда вот Майя Васильевна рассказывает о сельском хозяйстве, как это все связано с тем, что Бог создал. Как вот эти вот процессы, которые есть в растении, они связаны с тем, что, как, что у нас проистекает. Есть животный мир. Я, конечно, не спец по сельскому хозяйству, да и по животному тоже. Но, тем не менее, мне очень нравится смотреть фильмы и читать информацию о животных. Это известный канал «Планета Animal» и многие другие, когда есть возможность после канала «Дети», «Уроки», иногда такая бывает возможность, то я очень рад смотреть эти фильмы, потому что интересно действительно, как вот Бог все создал. И, казалось бы, вот говорится о каком животном. Кажется, что вот если я совсем не верующий, смотрел бы этот фильм, там вот, допустим, или про слонов, или про дельфинов, или про тигров, или про птиц, которые перелетают туда-сюда и в Сибирь, и в Индию, знают, как где остановиться и насколько. Казалось бы, так вот посмотрел бы, то вообще уже можно сразу вот раскаяться и понять, что действительно Бог есть. Действительно Он есть, то так оно все само по себе не могло. Итак, вот мудрый Соломон, он действительно был очень мудрым. Он наблюдал за всем миром, наблюдал за окружающим животным миром в том числе. И он обращал внимание. И, на самом деле он обращал внимание и на больших, и на маленьких. Конечно, вот бытующие в народах, не только у нас в стране, но и в других, что вот мнение такое, что самое мощное, или царь всех зверей, это лев, да, допустим. Вот, и о нем много говорят, и на многих логотипах он, и орел, допустим, да, или более того, медведь, вот в нашей стране особенно очень популярно, или в других северных странах. Но хотелось бы отметить сегодня маленького животного, совсем небольшого, на которое обращает внимание Соломон. И в книге «Притч» 30 главе, 24-28 стихи, он говорит о следующих животных. Мы все, конечно, сразу не разберем, потому что это время, вот, но на одном остановимся подробнее. Итак, наблюдая за всем окружающим животным миром, Соломон отметил самых мудрых на земле. Книга «Притч» 30-24-28. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи, народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши, народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. На самом деле, очень интересно. Очень интересно рассмотреть относительно каждого животного, но я бы хотел остановиться на муравьях. Уж больно они мне понравились. Вот, муравьи. О них ранее Соломон уже говорит. То есть я прочитаю, ничего страшного. Ранее Соломон уже об этом сказал, и он более подробно остановился относительно муравья. На самом деле, всего лишь во всей Библии два места, где говорится о муравье. Это притча 30 глава, которую мы с вами уже сейчас сказали, и 6 глава, с 6 по 11 стихи, где также говорится всего лишь два текста. Вот об этом муравье. И Соломон говорит следующее. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою, «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложа руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Очень интересно, что ленивый человек, я, кстати, никого не называю ленивым, не поймите меня неправильно, мы рассматриваем текст из Библии, который оставил для нас Соломон. И интересно, что вот слово «ленивец» на еврейском языке – это «ашел», и это слово нигде, кроме, опять-таки, книги «Притч» в Ветхом Завете не встречается, а вот в этой самой книге употребляется 14 раз. И это слово подразумевает более, чем обычную лень. К примеру, Соломон говорит в притче 15 главе, 19 стих, смотрите, следующее. «Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных – гладкий». Другой текст, притча 21 глава, 25-26. «Желания ленивца его умертвят, так как руки его отказываются трудиться. День напролет он жаждет и желает, а праведный дает, не жалея». Таким образом, Писание противопоставляет ленивого праведному. Ленивый, безответственный, безинициативный слушатель призывается поучиться мудрости у кого? У муравья. Совершенно верно. Призывается поучиться мудрости у муравья. На самом деле, я хотел бы немного остановиться сейчас здесь о некоторых фактах вот о муравьях. Конечно, это много можно говорить о них, вот, но всего не стоит говорить сейчас здесь. Но самые основные. Прежде всего, что существует очень много их разновидностей. Соответственно, их размеры могут быть от 2,5 мм до 20 мм. Различные бывают. Средний вес взрослого муравья не превышает 8 мг. И немногим более у других видов. Весьма распространенный факт, что муравей самое сильное существо на Земле, потому что может поднимать вес в некоторой особи до 100 раз больше собственного. Кто-то в 30, кто-то в 50, кто-то в 100. Ну, немножко представьте, кто-нибудь из нас мог бы поднять легковую машину. А грузовик? Ну, если вот 100 раз умножить мой вес, это, соответственно, будет 8 тонн. Я думаю, что 8 тонн меня раздавит. А этот друг наш может. За год каждая колония муравьев уничтожает более 10 миллионов вредных насекомых. Только муравьи, помимо людей, держат домашних животных. Вы можете себе представить? Это тля и червецы. Тля, находясь на деревьях, выделяет падь, определенное сладкое вещество, которыми питаются муравьи. И таким образом они переносят червецов с места на место, как пастух вводит своих овец на лучшие пастбища. В качестве эксперимента муравья поместили в центрифугу, подобную, в которую помещают при испытании подготовки космонавтов. И даже при перегрузке, превышающей силу притяжения в 100 раз, что привело бы к гибели человека однозначно, муравей удерживался на поверхности. Секрет заключается в микроскопических каплях жидкости на ногах этих созданий. Ежегодно в свой подземный город муравьи доставляют полтонны травы. В лесных муравейниках Северной Италии на площади 570 тысяч гектаров живет примерно 2400 тонн муравьев. Вес корма, потребляемого за день рабочей особи, составляет примерно 1/20 веса самого насекомого. Из этого нетрудно заключить, что муравьи, взятого под наблюдение района, ежедневно съедали почти 120 тонн. В Северной Италии фуражиры и муравьиных гнезд, то есть вот те, которые грузчики, можно сказать, которые носят, активно собирают корм в течение примерно 200 дней в году. Так что всего за год они доставляют в муравейник не менее 24 тысяч тонн корма, каждая из которых на 60% состоит из живых насекомых, в основном вредных лесных пород, гусениц, куколок и тому подобных. На самом деле, очень интересно. Очень интересно то, что нам сегодня говорит Библия и Соломон мудрый: пойди к муравью и прежде всего посмотри на его действия. Посмотри на его действия, посмотри его на его дела, посмотри на его труд. Муравей за всю свою короткую жизнь, а это примерно 5-7 дней, постоянно находится в труде. У каждого муравья своя задача, свое место работы. Разведчики, защитники, фуражиры, доставляющие корм, нянька-сиделка около яиц, личинок и так далее. Друзья, вот Бог создал труд на самом деле. Он сам трудился, и как мы читаем, что Он создавал всю землю, всю вселенную, и Он трудился над этим 6 дней, прежде чем наступил день покоя и отдыха. Бог таким образом оставил для людей принцип труда и отдыха для успешной и благословенной жизни. Но есть и другое изобретение. Изобретение, я бы сказал, в кавычках. Что это? Это лень. Это тоже изобретение, это изобретение другого. Вот, мы его называем дьяволом здесь. И что это такое? Какие характеристики лени? Мне кажется, у каждого из нас была лень. Была до этого момента. Сейчас она испарится. Ну, конечно, я идеализирую ситуацию. Вот. Тем не менее, что такое характеристики лени? Лень откладывать на потом. Лень откладывает на потом то, что можно сделать сейчас и сегодня. Лень погружает в сонливость. Лень приводит к медлительности. Лень подталкивает различные манипуляции. Результат лени, как здесь мы читаем, и Соломон сказал: бедность, немного поспишь, немного подремлешь, сложа руки, немного посидишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя. Лень к этому ведет. На самом деле, на страниц Библии мы призваны к труду, о чем мы начали говорить. Мы призваны к ответственности в этом. Не делать спустя рукава. Конечно, некоторые пытаются сегодня рассчитывать на щуку. По щучьему велению, по моему хотению. Вот пусть вот так вот свершится. И на самом деле образ Емели все еще существует и бытует во многих из нас. Нам известна и другая сказка Александра Сергеевича Пушкина о золотой рыбке, которая доставляла всем и много, и только алчность сгубила супружескую пару. Сегодня действительно, вот Александр об этом говорил, что сегодня всем хочется, или многим хочется все и сразу, здесь и сейчас. Как бы так делать, чтобы ничего не делать, а все бы было? И многие к этому стремятся, вот, чтобы я бы ничего не делал, и мне за этого, у меня все было, и мне за этого ничего не было бы. И вот подобные образы, они есть в голове, и вот эта лень, она где-то вот разрастается. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, с днем рождения поздравит, и, конечно, в подарок оставит 500 эскимо. И откуда-то вдруг вот старик Хоттабыч вот все разведет, как-то все Санта-Клаус, Дед Мороз подсуетит, и у меня все получится. Стоит сидеть и находиться. На самом деле это все мнимые и фальшивые мнения. И хотелось бы, чтобы вот смотря на муравья, смотря на Божье творение, и прежде всего смотря в Библию и в то слово, которое он нам оставил, мы могли бы сделать определенные выводы в этой связи. Апостол Павел говорил на своем собственном опыте, на личном опыте, который он имел, работать, делая своими руками, чтобы могли уделять и нуждающемуся. То есть на самом деле не только призывал работать ради того, чтобы обеспечивать себя, свою семью, свои какие-то нужды, которые есть обязательно у каждого, но чтобы и уделить нуждающемуся. И когда мы рассматриваем текст муравья, значит, здесь пишется, что прежде всего посмотри на его действия. Посмотри то, как он делает и как он, чем он занимается, что он проводит все время в труде, в постоянном труде. И будь мудрым. Второе, о чем указывает Соломон, нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. У него нет никого, над ним никто не руководит. Вы можете представить, вот все из вас либо работали, либо работают, либо будут работать, кто-то сидит из студентов, из школьников и мечтают о работе. Вот можете вы представить, если бы у вас бы не было никого, кто бы контролировал, кто бы над вами руководил, кто бы отмечал бы. Вот пришел время, Юрий пришел, отлично, в 8 утра, все, приступай к работе. Ага, 12:30, пожалуйста, пойди, 40 минут есть, 30 у кого как, пообедал, все, приступай к работе, у тебя еще до 5, еще солнце высоко. И всякий раз, так или иначе, менеджеры, руководители, начальники, боссы ли, они над нами. Это в определенной степени стимулирует нас работать. Ну вот я вот пришел на работу и смотрю, мой начальник работает. Ну естественно, я сложа руки сидеть не буду. Потому что день посидел, два посидел, на третий день уволили. Вот, за безделье. Мы смотрим, Соломон отмечает муравья, и он говорит, что у него нет начальника. У них нет начальников, нет повелителей. Каким-то образом. Я, честно говоря, не знаю каким. Но это Бог так создал. Они собирают. Они занимаются. Кто-то разрушил муравейник. Тут же разведчики пошли. Просмотрели то место, где можно безопасное место, куда можно унести самое главное. Последующее поколение. Личинки. И как только разведчик перешел, он оставляет после себя химические определенные элементы. И таким образом по запаху другой прошел туда. И перенес туда. Таким образом, третий взял тоже одно яйцо и понес туда. И мы смотрим, за один день там все было разрушено абсолютно вообще. Целый город был разрушен. Руины остались, когда человек потоптал, специальный эксперимент ставили. И все перенесено, поколение сохранено. Они работают, они снова собирают, они что-то делают, они что-то предпринимают. Кто им, что им сказал? Кто над ними контролирует? Там... Одна есть, мать всего вот этого муравейника, она 20 лет живет, кстати. Вот, она вообще она не влияет ни на кого. У нее своя задача. Она сидит и занимается чисто вот тем, что выводит потомство. Кто начальник? Никого нет. Нет приставников. И тем не менее, они выступают, они делают, они работают. Они занимаются, и это видно. Это мощная сила. Я... Говоря или размышляя об этом, я подумал о мотивации. О нашей мотивации как христиан. С какой мотивацией мы идем на работу? С какой мотивацией мы делаем то, что мы делаем? Иногда бывает, вот я уже выразился, спустя рукава. Да как попало? Да ладно, там не заметит, там что, кто там. Да это закроется, это щекотурка исправит там. Или еще там кто-то что-то пытается как-то вот. Как мы делаем то, что мы делаем? И что нас мотивирует? Если наша мотивация – это все, что мы делаем, как мы часто читаем этот библейский текст из апостола Павла, который оставил, все, что не делаете, делайте как для Господа, а не для человека. Я не делаю для своего босса. Я не делаю то, что я делаю для своего начальника. Я бухгалтерией 1С занимаюсь здесь не потому, что надо мной там главбух сидит и от меня... Ждет эти отчеты. Да, он ждет эти отчеты. Но ты делаешь прежде всего для Бога. И делай так, как надо. Делай достаточно хорошо. Я думаю, что если бы вот эта мотивация была в каждом из нас, в каждом человеке, это было бы превосходно. Я не знаю, давно бы, наверное, уже жили бы в раю, понятно. Но, к сожалению, к этим библейским местам мало кто сегодня обращается. Поэтому мы сегодня говорим здесь. Поэтому на этом святом месте, в этой церкви, проповедуется то, что написано Господом и оставлено для нас, для людей со страниц Священного Писания. Я хотел бы, чтобы наша мотивация была вот действительно как для Него, как для Бога. В любой работе нет начальника муравья, и тем не менее он делает. Мы с вами проговорили о том, что здесь в тексте написано, что «но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». На самом деле муравей думает о будущем. Вот в нем так заложено Богом, что он думает о будущем. И поэтому у него очень много, ну вот муравейник в разрезе, здесь видны и многие сокровища, где вот они по своим каналам, они туда складывают и носят многое, да. Муравей думает о будущем. Для него важно, что однажды наступит зимнее время, когда питания не будет, а нужно сохранить потомство, сохранить дом, сохранить муравейник. И он заготавливает на зиму. Великий экономист. На самом деле, думаем ли мы о нашем будущем? И здесь можно и может идти речь о материальном, так и о нематериальном. Конечно, я бы не хотел останавливаться на материальном, потому что здесь очень много вариаций. Кто-то скажет, а вот этого мне недостаточно, мне бы достаточно, мне бы надо бы больше. Тут у нас у каждого свои подходы. Вот, и единственное, что Писание говорит, если мы прежде всего ищем Царствие Божие и правду Его, то все перечисленное выше, а выше говорилось о пище, о еде, да, то приложится. То есть Бог в свое время устроит и усмотрит. Но вот говоря о нематериальном, говоря о том, что мы стяжаем, что мы получаем, что мы приобретаем сегодня, чтобы это нам понадобилось на завтра. Что мы сейчас приобретаем? Что мы ложим вот в свой кошелек? В какие инвестиции сейчас мы делаем, чтобы завтра они помогли бы нам прожить и встретить невзгоды, встретить трудности с достоинством? Чтобы завтра мы могли передать, что мы сейчас вот чем наполняем, особенно говоря о молодых, чтобы завтра вы могли передать это следующему поколению, вашим детям? Тем, кого вы будете учить, многие здесь и сидящих, будущие или настоящие педагоги, что мы сейчас имеем, чтобы могли бы передать другим, что мы заготавливаем на зиму, на определенное время, когда, быть может, будет засуха, что мы имеем внутри, имеем ли мы ту силу от Бога, вот, которую мы здесь вот получаем, и имеем ли мы тот возможность, чтобы каждый день питаться от Него через слово, молитву, чтобы когда придет засуха, а засуха у всех бывает, а зима, как говорится, наступает неожиданно, снег раз и выпал, и все накрыл. И иногда вот такие вот неожиданные зимы или неожиданные ветры, которые в нашу жизнь приходят, и вот покрывается все засухой. И казалось бы, где взять эту воду? А ты заготовил вчера, чтобы сегодня на время это тяжелое использовать. Мудрый в свое время Иосиф, движим опять-таки Господом и близкими взаимоотношениями с ним, он увидел, что будет 7 лет прекрасных. И в эти 7 лет прекрасных он максимальным образом заготовил все, что можно было сделать. Максимально засеял все пшеницу, чтобы потом знал, что 7 лет будет засуха, 7 лет не будет урожая. Весь народ Египта спасся. С округи за сотни километров приходили. Многие спаслись. А многие могли бы погибнуть. Муравей думает о будущем. У него нет ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой. Собирает во время жатвы пищу свою. Я хотел бы, чтобы каждый из нас мог сегодня посмотреть прежде всего. Быть может, в нашей жизни есть место лени. Быть может, есть место лени, которое не позволяет быть сегодня успешным, видеть благословение совершаемого труда. Лень, она заходит, и, к сожалению, тяжело его вывести. И одной проповедью или одним напоминанием это тяжело сделать. Это должно быть ваше решение. Я себя ловлю на мысли, что где-то недорабатываю, где-то оставляю на потом, что мог бы сделать сегодня, заменяя это чем-то, ну, оправдываю себя. Вот я вот, ну, вот решил посмотреть фильм, но самое время, у меня кран течет давно, и вода капает. Или у меня, в ванной комнате розетка не работает уже некоторое время, и жене всегда приходится бросать кабель и выводить с другого места. И вот это вот постоянное. А я оправдываю себя, я вот отдыхаю где-то, Хотя можно будет посвятить минут 15, 20, может быть 30 и сделать это. Иногда есть этому место. Я хотел бы, чтобы сегодня, смотря в это Писание, которое нам оставлено на странице книги «Притч», мы могли посмотреть. Я никого сегодня не называю еще раз ленивцем. Я себя называю ленивцем прежде всего. Но я хотел бы, чтобы Бог нам помог преодолеть. Есть время и есть возможность изменить свое отношение. Нужно осознать, что лень, нерадение, пассивность – это страшный грех. Когда человек ничего не хочет делать, руки опустил, все, извиняюсь за выражение, закапывает. Это страшный грех, когда человек оставил все, ничего не хочет делать, никому помогать, только ждет помощи. Еще раз напоминаю, апостол Павел говорит, мы трудимся своими руками, чтобы не только себе, но и уделить нуждающимся. На самом деле благословение в том, что то, что ты делаешь, это не только для тебя, но вот чтобы возможность частью поделиться с тем, кто нуждается. Какое-то великое благословение поделиться с тем, с кем можно, кто нуждается, а их много. Мы все нуждающиеся здесь, в этой церкви. Все сидящие здесь нуждающиеся. Никто не говорит о деньгах, а быть может, у кого-то и денег не хватает. И мы тоже готовы помочь, и мы это делаем всегда здесь. И на личном уровне, и на частном, и на общественном, когда кто-то обращается к нам. Но мы нуждающимся каждый по-своему. Кому-то нужна помощь, совет, кому-то поддержка нужна, кому-то помощь в доме. Итак, осознать, что лень – это или нерадение, или пассивность – это такой же грех, который существует на земле у некоторых. Не отворачиваться от работы, не чураться какой-то работы, не говорить «не умею». Нужно пробовать, и Бог благословит. Я хотел бы, чтобы эти вот слова, которые мы с вами прочли на страницах Библии, посмотрели еще раз, услышали слова премудрого Соломона или Господа, который оставил для нас. Пойди к муравью, посмотри на его действия и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. Пусть Бог нас благословит быть мудрыми. И мы обязательно будем, если мы сами внутри это захотим. Я знаю, что кто-то пойдет и скажет, что да, я все делаю, все нормально, я так работаю, что. Но у каждого есть возможность в этой сфере чуть-чуть стать лучше. Вот чуть-чуть стать лучше. Посмотрите, где у вас недоработка. Где, быть может, то, что Бог уже вам не раз говорил, и вот сейчас вы услышали на Его слове, с Его слова, что не нужно оставлять, не нужно лениться. Нужно работать, нужно предпринимать, и Бог благословит. Дорогу осилит идущий. Я хотел бы, чтобы Господь благословил нас, и чтобы все наши труды, все наши дела, все наши работы, говоря своим детям, я говорю, учеба для вас, дети, это ваша работа. Это ваша работа. Я получаю сегодня за свою работу определенные рубли, вы получаете за свою работу определенные оценки. От 1 до 5 – это ваша работа. И вы должны быть успешными в этом, и чтобы Бог был прославлен. У каждого есть свое. Пусть Бог нас благословит. И эта вот иллюстрация «Пойди к муравью», пусть она останется в нашей.